Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Суббота, 15 июля, полдень. С вами в прямом эфире программы SBS на русском языке, и я Лера Швец. Я бы хотела выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего. Сегодня в программе наш специальный корреспондент Михаил Комадовский будет разбираться, что же будет с ЧВК «Вагнер» и где, собственно, сейчас Пригожин. Также обсудим аргументы «за» и «против» в дебатах о предстоящем референдуме о голосе коренных народов в парламенте. А еще послушаем вдохновляющую историю бухгалтера Натальи Клак, которая уехала из России и оставила там успешную карьеру, а здесь, в Австралии, долгое время работала официанткой и параллельно училась в магистратуре. На позапрошлой неделе Наталья получила престижную награду в своей сфере как ведущий специалист по пенсионным накоплениям в Австралии. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В Беларуси развернуты учебные места для военнообязанных из территориальной обороны страны, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК «Вагнера». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси. Но при этом американская и украинская разведки опровергают эту информацию. Подробности у Михаила Комадовского.
В Минобороны Беларуси заявили, что наемники «Вагнера» передислоцировались в Беларусь и работают военными инструкторами там. Из этого документа следует, что в стране развернуто несколько учебных пунктов для военнообязанных из территориальной обороны страны. Я процитирую, в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», говорится в этом сообщении. При этом Государственная пограничная служба Украины опровергла эту информацию. В ведомстве отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая помогает Российской Федерации в войне. При этом в пророссийских телеграм-каналах появилось фото человека, который похож на Евгения Пригожина. На снимке он сидит в нижнем белье на кровати в палатке. Белорусский Гаюн сообщает, что канал, который первым опубликовал эту фотографию в 11.52, сначала написал, что фото появилось в одном из чатов и в метаданных оригинального фото, дата съемки 12 июня в 7.24 утра. Однако позже пост был отредактирован и июнь изменился на июль. Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов отметил, что США по-прежнему считают, что большинство боевиков ЧВК все еще находится на оккупированных Россией территориях Украины. Пэт Райдер, официальный представитель ведомства, заявил, я процитирую, «На данном этапе мы не видим, чтобы силы ЧВК «Вагнер» принимали значимое участие в боевых действиях в Украине». Пентагон высказался по этому поводу через две недели после того, как Евгений Пригожин пытался свергнуть российское военное командование в ходе военного бунта. Сам он заявляет, что марш на Москву был направлен не на свержение правительства, а на спасение самой ЧВК. По его словам, Генштаб собирался расформировать группировку. 29 июня на секретной встрече в Кремле Владимир Путин предлагал наемникам, в том числе и главе ЧВК, перейти на службу под чьим-то официальным командованием, но Пригожин отказался от этого предложения. Об этом Путин рассказал лично изданию «Коммерсант» и резюмировал. Далее цитата. «ЧВК «Вагнер» не существует. У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует». Это заявление было сделано, несмотря на то, что ранее Путин заявил, что Россия тратила миллиарды бюджетных средств на содержание группировки. А годом ранее Путин заявил о том, что государство Россия не имеет никакого отношения к ЧВК. А как вы думаете, что постигнет ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина лично? Продолжат ли они боевые действия на территории Украины? Будут ли они расформированы или станут, например, частью вооруженных сил Республики Беларусь? Своими мнениями делитесь на нашей странице в социальных сетях, в том числе и в Facebook SBS Russian, но пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо большое, Миша, а мы идем дальше. Позже в этом году австралийцы примут участие в референдуме о голосе коренных народов. Но что такое голос и какие есть аргументы «за» и «против»? Подробности в материале новостной службы SBS News. В 2017 году в Улуру собрались 250 лидеров коренных народов со всей страны. Там они сформулировали и одобрили заявление Улуру от всего сердца. Это простое, но поэтичное заявление призывало к трем вещам – голосу, соглашению и правде. Профессор Меган Дэвис, член совета референдума, впервые прочитала заявление, стоя на ярко-красном земляном полу съезда. «Мы стремимся к конституционным реформам, чтобы расширить возможности нашего народа и занять законное место в нашей собственной стране, когда у нас будет власть над своей судьбой, наши дети будут процветать. Они будут жить в двух мирах, и их культура станет подарком их стране. Мы призываем к созданию закрепленного в Конституции голоса первых наций». Прошло 6 лет, но теперь Австралию наконец просят проголосовать по этому требованию изменить Конституцию. Австралийцам будет предложено проголосовать «да» или «нет» в ответ на вопрос: поддерживаете ли вы изменение Конституции, чтобы признать первые народы Австралии путем создания голоса коренных народов и жителей островов Торресова пролива? Но что же такое голос? Правительственная рабочая группа по референдуму коренных народов заявляет, что голос будет постоянным органом, который будет консультировать австралийский парламент и правительство по вопросам, имеющим значение для коренных народов и жителей островов Торресова пролива. Пэт Андерсон, член рабочей группы по референдуму, говорит, что голос необходим, потому что Австралия должна стараться и добиваться большего успеха, когда дело касается ее первых народов. Это общеизвестный факт. Когда вы вовлекаете людей в принятие решений, которые непосредственно их касаются, вы принимаете лучшие решения и лучше распределяете все необходимые ресурсы. Это фундамент любой демократии. Австралия – одна из немногих либеральных демократий в мире, где нет никаких договоренностей с коренными народами. Но эта идея не новая. Reconciliation Australia заявляет, что коренные народы и жители островов Торресова пролива в той или иной форме призывают к политическому голосу уже почти столетие. Линда Бёрни – министр по делам коренных народов Австралии. Она говорит, что этот призыв следует выполнить по той простой причине, что это то, о чем просили лидеры коренных народов после исчерпывающего и тщательного процесса, инициированного правительством. 122 года после того, как была сформирована Конституция Австралии. Более 80 лет с тех пор, как Уильям Купер подал петицию. 35 лет с момента заявления Бурунги. 30 лет с речи Китинга в Редферне. 16 лет с тех пор, как Джон Ховард пообещал провести референдум о признании. 15 лет с момента извинения перед украденными поколениями. 13 лет со дня экспертной комиссии по конституционному признанию. И 6 лет с момента заявления Улуру от всего сердца. Непременно следует задать вопрос, сколько еще коренные народы и жители островов Торресова пролива должны ждать признания? Когда же мы, наконец, решим это незавершенное дело? Но почему голос должен быть закреплен в Конституции? Оппоненты утверждают, что его можно было бы просто узаконить, как это было в случае с предыдущими органами. Но лидеры коренных народов говорят, что только так можно будет гарантировать, что какое-либо будущее правительство не сможет повлиять на работу органа или отменить его. Как это произошло с предыдущими консультативными группами, такими как ATSIC, Комиссии по делам коренных народов и жителей островов Торресова пролива. Марсия Лэнгтон – ключевой разработчик голоса и член рабочей группы по референдуму. Королевская комиссия по расследованию случаев смерти представителей коренных народов в заключении. Расследование насильственного изъятия детей коренных народов из их семей. Королевская комиссия Дона Дейла. Я могла бы продолжать и продолжать. В каждом случае мы настойчиво рекомендовали изменения, чтобы остановить смерти, тюремные заключения, ранние смерти, несчастные жизни. И так редко наши рекомендации принимаются. Вот почему мы до сих пор не можем сообщить об улучшениях показателей сокращения разрыва. Мы здесь, чтобы подвести черту на песке и сказать, это должно измениться. Жизнь людей должна улучшиться, и мы знаем из доказательств, что жизнь людей улучшается, когда они получают право голоса. И это то, о чем идет речь. Но почему голос должен предшествовать призывам, заявлению Улуру к соглашению и истине? Сторонники говорят, что для заключения соглашения правительству нужен представительный орган для ведения переговоров, но его в настоящее время не существует. Опросы неоднократно показывали, что австралийская общественность в целом поддерживает конституционное признание коренных народов страны. Но по мере того, как дебаты затягиваются, поддержка голоса снижается. Правительство надеялось на двухпартийную поддержку. История показывает, что без нее референдум вряд ли увенчается успехом. Но вместо этого коалиция решила поддержать кампанию «Нет». Лидер оппозиции Питер Даттон назвал это предложение «голосом Канберры». Если голос включен в Конституцию, парламент не может изменить голос или принять законы, отменяющие его. Парламент не может издавать законы, издаваемые в соответствии с Конституцией. Он здесь, чтобы остаться. И все же это учреждение даже не прошло испытаний. Оно не было законодательно закреплено, как в случае с Южной Австралией. И у правительства Альбанезе есть такая возможность, открытая для них сегодня. Главный критик по этому вопросу от оппозиции – спикер по делам коренных народов Хасинта Намбанджимба Прайс, который также является сенатором от Северной территории. Она ставит под сомнение заявление о том, что голос принесет практическую пользу, и говорит, что дебаты о голосе отвлекают от реальных проблем, с которыми сталкиваются общины коренных народов. Проблема отложена до проведения этого референдума. Реальные проблемы не решаются сейчас, потому что правительство Альбанезе предполагает, что голос в парламенте – это единственное, что решит некоторые из наших сложных проблем. Что совершенно неверно. Это его ответственность. Министр по делам коренных народов Австралии несет ответственность за решение этих насущных проблем, которые имеют место прямо здесь и сейчас. Среди других аргументов против, что в предложении голоса отсутствуют детали, что оно вызывает расовые разногласия и уязвимо юридически. Уоррен Мандин является представителем компании «Нет». Мое мнение о голосе в парламенте – это пустая трата денег. Тратится 300 с лишним миллионов долларов, которые можно было бы потратить на общественные проекты в отдаленных регионах Австралии. Он построен на том, что у коренных народов нет голоса. У нас всегда был голос. У нас сильный голос с 1973 года. Я считаю, что нам нужно обеспечить экономическое развитие, рабочие места, образование и инвестиции в эти сообщества и создание бизнеса. Это будет единственное, что будет иметь значение. Но не все противники голоса в одной команде. В отличие от коалиции, независимый сенатор от штата Виктория Лидия Торп говорит, что голос не заходит достаточно далеко. Ранее в этом году Лидия Торп вышла из партии «Зеленых» из-за их поддержки голоса. А теперь говорит, что представляет в своей оппозиции движение «Black Sovereign». Вместо этого она призывает к заключению соглашения и полному выполнению рекомендаций Королевской комиссии 1991 года по делам о смертях коренных народов в заключении. Вы снова распинаете нас, не давая нам власти. Если бы вы были искренни, дайте нам тогда места в Сенате, здесь, как это делается в Новой Зеландии. Заключите соглашение, как там. Почему мы не можем этого сделать? Вы боитесь, лейбористы? В то время Хоук был отстранен своими консерваторами и сказал не заключать соглашение. Вы это знаете. Китинг пытался, его закрыли. У Альбанеза не хватает на это духа. Ожидается, что референдум состоится в любое время с октября по ноябрь этого года, но дата пока официально не объявлена. Чтобы референдум был признан удачным, потребуется двойное большинство, что значит, большинство избирателей должны проголосовать «за» в большинстве штатов, а это высокая планка. Репортаж Клэр Слеттери команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке, и я Лера Швец. Мы продолжаем. Наталья Клак, основатель и директор компании Easy Super. Наталья пришла в студию SBS Russian рассказать о двух крупных профессиональных наградах, которые она получила на церемонии Australian Accounting Awards 2023 года. А главное, она рассказала о своей истории профессионального роста в Австралии, от официантки до ведущего специалиста в вопросах пенсионных накоплений в стране.
Да, действительно, две награды я получила, которые я не ожидала. Я не ожидала получить даже одну награду, не потому что я не верю в себя, в свой бизнес, а потому что очень много других достойных кандидатов, очень большие компании были представлены для этих наград, сотнями сотрудников. Самых больших 20 компаний, они все представлены были для этой награды, представляли своих сотрудников для этих наград. И когда я получила первую награду, я, честно говоря, у меня даже не была речи заготовлена. То есть я просто пошла на этот ужин с целью, ну, увидеть, нетворкинг, да, увидеть людей, показать себя, сделать красивые фотографии, опять же, в платье красивом, и просто увидеть даже вот что, кто мои конкуренты, что происходит сейчас на рынке вот самых-самых лучших бухгалтеров и самых продвинутых фирм в Австралии. И когда я получила награду, и она была самая первая озвучена, у меня не было даже речи, то есть я вышла туда, и была достаточно эмоциональна у меня речь, потому что я должна была готовить ее за несколько секунд, поэтому она получилась эмоциональной, и она получилась немножечко такой личной. Вторая награда была даже еще более интересна, потому что она была последняя, она была Excellence Award, то есть это просто они выбирали из всех 35 победителей, они выбрали одного, потому что было уже очень поздно, это было около 12 часов ночи, когда мы заканчивали, все устали, весь мой стол, я пригласила друзей, я пригласила семью, они хотели идти домой, я сказала, хорошо, давайте, последняя награда, я ее не получу, то есть я пошла в туалет, скажем прямо, и приходит security и говорит мне, а как вас зовут? Я говорю, Наталья. Она говорит, так вы же еще одну награду выиграли. Я бегу назад, все такие кричат, говорят, Наталья, Наталья, еще одна награда. В общем, это да, да, уже вторая награда я получала уже из from the bathroom, из туалета меня достали, и я ее получила. И мои даже не видели, как я ее получала, потому что меня все ждали, я вернулась к ним. Они говорят, что ты так долго была в туалете? Я говорю, я не в туалете была, я награду получала.
А да. Первая как называлась награда?
Superannuation Specialist of the Year. Mm-hmm. То есть там было 35 категорий. И вот по Superannuation, потому что я Superannuation уже делаю 20 лет, то есть я не могла, в принципе, ни на какую другую категорию подать, кроме вот Superannuation Specialist of the Year, потому что, ну, я не делаю другие сервисы, да.
То есть работаете с пенсионными накоплениями?
Работаю, да, с пенсионкой, личными пенсионными фондами уже 20 лет, да.
Расскажите немного свою историю, может быть, так же эмоционально, как вы выступали на мероприятии, да, в профессии, как давно, как в Австралии получилось вот создать свой бизнес?
А я приехала в Австралию почти 20 лет назад, и когда я приехала в Австралию, у меня было, были большие ожидания, потому что у меня была карьера очень быстрая, ну, такая достаточно успешная в России. Я думала, что как-то меня сразу возьмут. Ну, я не знаю даже, что я думала. Наверное, я немного думала в то время. В общем, короче, я первые 4 месяца не могла устроиться даже официанткой здесь работать, потому что не было английского. Я не знала, как носить эти тарелки. Это не так просто быть официанткой. На самом деле это нужно тоже иметь определенные умения. Я пошла по всем ресторанам, я ходила по всем, ну, вот куда могла только податься. Мне удалось устроиться через 4 месяца. И все мои мечты в первый год, они, в общем-то, полетели очень-очень далеко, в плане того, что сейчас я приду и...
Что вы чувствовали, да, в то время?
Я чувствовала очень много разочарования и страхов. То есть у меня было такое determination, что я решила, что я не сдамся. Я буду работать официанткой, я буду мыть туалеты, я буду делать все что угодно. Только главное не уехать назад. Для меня это было позор. Хотя сейчас я думаю, ну что такого? Ну приехала бы назад, сказала, ну ребята, попробовала. Ну,
вот не так, понравилось.
Тогда, да, тогда такой юношеский максимализм, он мне не дал уехать назад, а я сказала, нет, я буду пробиваться. Вот, угу. Да.
Как вы пробивались?
Моя первая работа как бухгалтер все-таки случилась, конечно. Случайно один из знакомых меня устроил, не то что устроил, у него был аккаунтент в маленькой practice suburban, и он его спросил, ну, не нужен ли тебе какой-нибудь сотрудник, там, младший помощник младшего бухгалтера. Вот. И первое, я помню, задание было, Он мне говорит, ну вот у нас вот individual tax return, посмотри, пожалуйста, мне нужно разобрать, сколько они заплатили за power, ну, electricity. Я, как оно выглядит, это вот, ну, вот счёт на электричество? Какие электрические компании? То есть ты вообще ничего не знаешь. То есть ты смотришь на эти бумажки на английский, смотришь в книгу, видишь фигу. То есть это было очень смешно, как я сейчас вспоминаю, как я искала, что вообще такое электрический счет, и с чем его едят, и как это все разобрать из кипы бумаг.
Учеба также у вас была?
Да, я также, потому что я приехала, и, как я сказала, мой английский был далеко от идеального. Я решила, как еще можно изучить английский, как не устроиться сделать Master of Accounting. То есть я решила, что я пойду мастер делать, потому что bachelor у меня уже было, то есть у меня уже было образование. Я хотела, конечно, больше, поэтому я пошла делать мастера, меня приняли. И это было очень хорошо для моего английского, очень хорошо, потому что, когда делаешь особенно что-нибудь такое, как tax law, ну и вообще любой law subject, да, ты делаешь, когда... Ну,
то есть местные законы,
местные, да? Законы, да, там начинаешь читать, там много очень читать нужно, очень сложные конструкции предложения, и язык просто автоматически подтягивается, просто нету выбора. Нужно писать сочинения, нужно писать какие-то, делать задания домашние, то есть уже просто ты уже делаешь, потому что вот надо делать, да. То есть мастер мне очень помогло. Единственная что проблема была, что у меня не было денег, у меня было денег только на первый семестр, а потом у меня денег не было, потому что, опять же, я не знаю, о чем я думала, когда я сюда приехала. Я как-то думала, что 10-15 тысяч долларов у меня будет здесь, ну, не знаю, может, год проживу на них. И как оказалось, как вы знаете, в Австралии цены немножечко выше, чем в России. Мы скажем немножечко, это так саркастически, да? То есть получилось, что, конечно, 10-15 тысяч – это немного на австралийскую жизнь, и эти деньги, особенно учитывая то, что надо платить за обучение, они ушли очень быстро.
То есть вам пришлось зарабатывать на учебу?
Мне пришлось зарабатывать. Я работала очень много часов, по 16-17 часов в день, когда могла, потому что у меня учеба была по вечерам, она не была full-time, то есть я не могла себе позволить просто учиться. Поэтому я работала, а уже училась там по вечерам, по выходным. Как мне одна моя подружка в то время у меня была, она мне написала, когда увидела мою награду, она написала, я помню, как ты сидела. Я потому что очень любила учиться по утрам. Она говорит, я помню, ты встаешь в 3 утра и учишься, и сидишь в туалете, потому что она у меня оставалась спать.
3 утра, это 3 ночи,
Наталья. 3 ночи, да-да-да. Я сижу в туалете, потому что студия маленькая, там ничего больше, там нету кухни, там просто вот комната и туалет. Я сижу и учу чего-то, и боялась я ее разбудить. То есть она говорит, я до сих пор это помню. Кстати, я забыла, она помнит.
Как потом развивалась карьера?
После того, как я устроилась работать, я поработала там, наверное, года полтора-два в этой компании, в маленькой, и я поняла, что я хочу чего-то большего. И поэтому я пошла, решила, что мне нужно найти работу в большой компании. Я поработала немножко в Perpetual, это очень большая компания. И потом вот я устроилась уже в William Buck. William Buck – это компания, которая... Ну, тогда она была номер 18 в списке самых больших компаний Австралии. Мне повезло, я устроилась туда, я получила там работу. И меня сразу же поставили на SMSF. То есть я делала Superannuation фонды и до этого, но они были как-то только часть моей работы. А здесь они сразу меня поставили на Superannuation фонды. С тех пор я просто даже вот на другие компании, на компании, на индивидуальные tax return, я даже на них не смотрю больше. Да.
Ну, то есть в какой-то момент вы поняли уже, что да, вы уже такой эксперт в этой области, что можно и самостоятельное плавание пойти, когда это произошло?
То есть у меня начался застой в карьере, я хотела уже большего, меня сделали менеджером очень быстро. К сожалению, опять же, на этом моя карьера застопорилась, потому что они сказали, что я все равно очень русская, что у меня стиль имейлов русский, что у меня акцент. Даже мое CPA им не нравилось, то есть они говорили, тебе нужно делать... Потому что к тому времени я уже сделала CPA после мастера.
Это аккредитация, да?
Да, CPA Australia, это есть CA, есть CPA. Вот у них было только CA, то есть там было настолько строго, они говорят, CPA твое... not good enough, то есть ты должна еще сие делать. То есть там все было очень-очень регламентировано, как ты говоришь, как ты пишешь, какой у тебя даже вот CPA и CA, это считается, в принципе, ну, фактически одно и то же. То есть CA больше для бухгалтерских фирм, но, в принципе, то же самое, такой же level of образования. Вот, то есть они мне сказали, что нет. То есть я нашла другую работу, попыталась сделать другой прыжок в карьере. И опять же наткнулась на вот этот потолок. Также мне начало не нравиться быть подчиненной. Мне хотелось контроля над решениями, допустим, как улучшить процесс, как, например, лучше найти клиентов, какую ценовую политику применить. То есть я уже понимала, что я могу, например, какой-то сделать вклад в это, а никто моего вклада не хотел. А потом вторая вещь, то, что я встретила своего мужа, и я забеременела, то есть я вышла замуж, я забеременела, я родила ребенка, и здесь у меня был момент, когда я решила все. Теперь точно мне нужно что-то делать самой, потому что с маленькими детьми, ну, карьеру делать в корпорации где-то, это очень тяжело, потому что тебе нужны flexible часы, тебе уже нужна какая-то вот свобода, когда ты делаешь карьеру, там нужно все только сфокусироваться на карьере. То есть я понимала, что в карьере у меня уже ничего в корпоративной не получится из-за того, что у меня я сначала родила одного ребенка, потом второго. Я решила, все, нужно начинать свой бизнес.
Но свой бизнес с маленькими детьми — это тоже тот еще вызов.
Карьера корпоративная — это одно дело, это одни нужные навыки и умения. Бизнес в Австралии, который очень отличается от бизнеса в России, это совершенно другие навыки и умения. То есть здесь я столкнулась опять же с тем, что начались трудности.
Но мы любим трудности.
Мы очень любим трудности. Нет, мы не любим трудности, но почему-то постоянно в них влезаем.
На каком этапе сейчас вы находитесь?
Сейчас я на этапе, у нас сильно идет очень рост, особенно последние 2-3 года. Я думаю, что это сочетание тех факторов, что, конечно, накопился опыт. Я попробовала, наверное, все возможные виды маркетинга. Я много училась. И как-то вот все знания, наверное, все-таки сошлись где-то вот в одном месте там в голове. И сейчас уже вот последние 2-3 года я уже знаю, что делать. Я уже знаю, как делать. И просто реагирую на какие-то ситуации, где нужно, например, подправить, изменить. То есть уже просто начинаю лаврировать вот в этом большом море бизнеса, но у нас идет очень сильный рост последние 2-3 года. Как мы можем помочь, опять же, может быть, даже участвовать в каких-то процессах на более глобальном уровне. Я смотрю сейчас на ATO, то есть как, может быть, Australian Taxation Office, может быть, какие-то консультации с ними вести. У меня есть определенные топики, определенные темы, в которых я действительно эксперт, и в которых немного экспертов в Австралии. То есть я смотрю, как, вот, например, я могу делать какой-то contribution, внести вот именно, может быть, в законодательство или, например, в software, потому что, вот, например, software для супернейших фондов только 2 на рынке, и у них есть улучшения, в которых они нуждаются, отстают, и там тоже можно делать определенные консультации с ними, то есть определенный вносить вклад. Я хочу сказать, что стремиться, пытаться чего-то достичь можно независимо от вашего бюджета, независимо от размера вашей компании. Это больше зависит от того, что у вас в голове. Если видите, что вам есть чем гордиться, что есть вам что показать и есть что дать, и неважно, это может быть не такое большое количество человек, это не должно быть там миллионы людей, вы должны там типа улучшить жизнь, но даже если вы видите, что у вас есть какие-то особенные, допустим, сервис, или у вас есть какое-то ноу-хау, пусть даже маленькое, обязательно идите, обязательно говорите, обязательно показывайте, потому что вы не знаете, может быть, кто-то ждет вот именно этой вашей награды, чтобы сказать, я тоже могу.
Спасибо большое, Наталья, что поделились. Поздравляю. Спасибо. Еще раз и новых горизонтов вам.
Спасибо, Светлана. Спасибо большое, что пригласили.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Завтра, в воскресенье, 16 июля, в русском клубе в Сиднее пройдет лекция историка искусств Екатерины Хиз на тему «Калмыки в русском искусстве 18-19 веков». Русский клуб в Стратфилде в час дня. А мы продолжаем. Тревор Николс – австралийский художник, представитель коренных народов. Тревор Николс совмещал в своих работах элементы традиционного искусства коренных народов и также западную традицию. Об этом Ирина Бурмистрова поговорила с художницей из Сиднея Светланой Прохоровой. Это наше архивное интервью из августа 2021 года. Сегодня поставлю вам небольшую его часть, а полностью материал вы можете послушать у нас на сайте в разделе «Искусство и культура».
Светлана, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте, наверное, начнем с небольшого такого введения в целом о современном аборигенном искусстве и вот том взаимодействии художников с традиционным искусством, да, вот о той преемственности, которая есть, которая как раз у Тревора Николсона будет очень хорошо выражена. Он принадлежит к движению, правильно я понимаю, Aboriginal Urban Artists?
Да, совершенно верно. Существовало такое движение, или точнее, оно не было организованным движением, как революционным каким-то движением или имеющим какую-то структуру, да. А просто часть художников с определенного времени, это 60-х, 70-х годов, они, когда начали появляться именно в Австралии, художники с аборигенным происхождением, но выросшие и воспитанные, и обученные в западной среде городской, они как бы возникли как такая когорта художников, а совершенно отдельных от традиционных аборигенных художников. И тогда они как-то были объединены все в одну группу. Они организовали свое сообщество чуть попозже, но начали заявлять о своих правах и о том, кто они и что они, вот немного раньше, там, сначала по одному. Они начали поднимать вот эти проблемы. Проблемы несостыковки их происхождения, их обучения и того, как они принимаются в обществе. Дети аборигенов отбирались из их трайбов и отдавались на усыновление в белые семьи, иногда даже за пределы Австралии. Очень много детей уехали в Голландию. Вот эти вот дети все потом, уже будучи взрослыми, как бы они организовывали движение протеста, и назывались они «потерянное поколение». Это очень большая проблема, которая есть в истории. Они воспитывались полностью в западной культуре. О своей культуре они не знали практически ничего. А в тех случаях, когда они были усыновлены белыми людьми, они вообще совсем ничего не знали, потому что им не давали такой возможности. Их же специально отрывали от корней. Но проблема состояла в том, что эти дети... Они, собственно говоря, подвергались там всякому гонению со стороны сверстников. С другой стороны, когда они вырастали, особенно, например, вот на примере этих художников, и пытались найти свои корни, они не принимались своими соплеменниками, аборигенным обществом. То есть аборигены их не считали своими, потому что они не воспитывались в их среде, они не участвовали в этой преемственности поколений, мифологии, там, культурной части, спиритической части, духовного воспитания. Они всего этого не принимали, и поэтому, естественно, они были чужими. Получалось так, что эти люди, они были чужими для всех. Да. И находились в таком состоянии, в общем-то, таком депрессивном и неприкаянном. Вот именно эту проблему поднимает Тревор Николс. Как он начал рисовать? Дело в том, что этот ребенок тоже находился в достаточно депрессивном состоянии, и отправить его в художественную школу посоветовал доктор, психолог. Вот спасибо ему большое.
Арт-терапия.
Да, арт-терапия, да. Он отправил, его отправили в художественную школу. Это было недешево, но его отец ирландец. Он участвовал в войне, был ветераном войны и имел привилегии. И поэтому его ребенка взяли в художественную школу, которая стоила достаточно дорого. А мать его была аборигенской женщиной. И, естественно, он в художественной школе получил все это художественное воспитание, традиционное, западное. Угу. После обычной школы, когда он закончил, он со своими навыками поступил в университет. Закончив университет, он преподавал рисование, опять же, в традиционном западном стиле. Когда он пошел уже на магистратуру, в Мельбурне он учился в магистратуре. Родился он в Аделаиде и вырос, а учился потом в Мельбурне. Вот и в этом университете в Мельбурне Тревор Николс познакомился с одним из аборигенов, который жил до этого в удаленной территории, в трайбе, и познакомил его, начал знакомить его с культурой аборигенов, какими-то духовными, мифологическими, спиритическими вещами, с какими-то методами, как они рисуют. И тогда, когда он уже закончил мастерс дегри и стал преподавать, у него появилась возможность путешествовать. И он эту возможность использовал и посетил и Папунья Art Center, и Central Desert Art Center, и Arnhem Land, и познакомился с очень многими художниками, и подружился. И вот оттуда он тоже стал перенимать эту культуру, и у него, в общем-то, почти во всех картинах после этого периода, ну, до тоже было немного, но после он стал больше применять как бы вот духовного аборигенского и западного стиля, я бы так сказала, или, например, наследия общемирового. Тревор Николс говорил о себе, что Dreamtime – это мои аборигенные корни и философия, в то время как Machine Time – это эра, в которой мы живем, и я использую свое искусство, чтобы балансировать между ними. Например, одна из ранних его картин «Family Portrait», да, семейный портрет, сразу, что мы видим на ней, это композиция в чисто западном таком традиционном стиле, причем в стиле Ренессанса или Возрождения. Мы видим что-то похожее на Мадонну с младенцем или же Мону Лизу, правильно?
Да.
Она сидит такая на фоне пейзажа за окном в комнате. Но что
пейзаж отличается.
Да, пейзаж отличается. И Мадонна отличается. Потому что Мадонну мы видим представленную в виде робота. Она металлическая, и ребенок у нее металлический на руках. В то время как пейзаж за окном чисто австралийский и Ayers Rock on the background, да, это красная, это священная гора, и эвкалипты без коры, стоящие прямо в комнате. То есть все это австралийский пейзаж, в котором находится вот эта вот совершенно уже механизированная, роботизированная женщина. Вот это вот типа современное поколение, то, к чему человек пришел. И он показывает в этой картине сразу, что вот это противопоставление, как они совершенно не сочетаются. Вот эта женщина металлическая, да, и вот эти вот священные горы сзади, и эвкалипт рядом с ней вот без коры. Да, эта картина была удостоена специального приза Civic Permanent Award на конкурсе в Канберре в 76 году. Вот следующая картина From Dream Time to Machine Time. Вот это вот моя любимая просто картина. Я ее видела в галерее Квинсленда. Совершенно потрясла воображение. Она очень красивая. На ней изображен человек духовный. Причем картина поделена на две части. Верхний вот этот человек духовный, и он сидит такой, как будто, как изображение святого какого-то, да, вот у него вот эти вот волосы, как нимб, и лицо, это что-то между среднее, между человеком и духом, и все такое в слиянии с природой, и все это слияние с природой подчеркивается цветами охренными, которые на самом деле натуральные цвета, которые применяют аборигены, да, то есть это охра, натуральные цвета от желтых до красных, немножко зеленых, и так далее. А в нижней части картины, перевернутые как на картах, это...
Троица.
Да, я их перевернула, чтобы посмотреть. Это вот троица такая. Прям троица, я не могу так смотреть больше на это по-другому.
Ну, действительно, они как будто бы, как будто троица, очень похожи по формам, вот по цветам на икону.
Да, я думаю, что он брал очень много визуальных элементов с того своего обучения, да, традиционного, которое он получил в университете. Поэтому, в общем-то, в принципе, неудивительно. И вот они что, все трое сидят здесь с другой стороны картины? Они механические, у них там органы металлические, да, у них лица уже не сильно человеческие. Они сидят на фоне не природы, они сидят на фоне урбанистического пейзажа, дом из цемента, и там сзади еще кирпичные какие-то дома и так далее, там лес городской такой, я имею в виду лес из домов.
Да.
Да? В общем, все это такое ненатуральное совершенно. Вот такое противопоставление человека духовного людям уже урбанистическим и механическим. После Венского биеннале художник продолжает писать картины о давлении урбанистической среды на человека. И вот в картине «Urban Scream», «Scream» — это городской крик в 93-м году, мы видим голову аборигена, бегущего в страхе по городским улицам. Дома искаженные, на них нарисованы неприветливые лица, улицы серые, пугающие, волосы человека вздыблены от ужаса, и он явно потерян в городских джунглях. У него не одна картина в этом стиле, но она вся такая пугающая. И все вот эти вот дома, как бы искривленные, вот этими картинами он как раз показывал, как человек, абориген, чувствует себя чужим в городской среде.
Что даже стены домов, да, кричат на него. Да. И пытаются его изгнать оттуда.
Что они пытаются его изгнать из города. Он, когда рисует человека-то в городской среде, он его рисует, вот главного героя, очень большим. Это вообще-то говорит о том, что он изображает дух человека, что он больше, чем сам человек. И он говорит не о том, что какой-то физический человек страдает, а о том, что страдает его дух.
Практически размером, да, с этот высокий дом.
Угу, да.
Какие у него разные цветовые решения, да, вот в каждой из картин, которые вы показываете, она совершенно иначе с точки зрения цвета выполнена.
Да. Ну, конечно, кроме всего прочего, он не мог остаться в стороне от политических разных неприятных моментов, преступлений против аборигенов, которые, в общем-то, были даже освещены очень часто в прессе. Например, картина, которую он написал «Death in Custody», то есть, да, «Смерть в заключении», она была нарисована буквально по заметке в ежедневной газете, и фотографии, и заметки. Это значит, что, в общем-то, это было достаточно частое явление, да, когда обсуждали или осуждали какого-то аборигена. В этой картине точно так же мы видим смесь элементов, принадлежащих культуре аборигенов и западной культуре. И вот эта вот решетка металлическая на переднем плане, и кирпичные стены, и камера, кинокамера стоящая там, да. И в то же время элементы аборигенов, темнокожий человек, повешенный на фоне аборигенного флага сзади, на позади вот этой фигуры заключенного.
Как будто картина на стене, да, такая висит?
Да, да, да.
А интересно, вот, кстати, как, что у него тело тоже все вот в этих орнаментах точно живет.
Тело всё у него. Узор, именно такой традиционный аборигенный узор на теле.
90-й год это, да, Death in Custody?
Да, это 90-й год.
31 год прошёл.
Спасибо большое, Ира и Светлана. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились сегодня к эфиру SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии сегодня работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Хороших всем выходных.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.